Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. 23 января в Москве в Центральном доме кинематографистов России пройдет 29-й международный фестиваль кинофильмов и телепрограмм «Радонеж», включенный в официальную программу 32-х международных рождественских образовательных чтений. Сегодня нашу программу откроет интервью с членом отборочной комиссии фестиваля Татьяной Мальцевой. А затем в эфир выйдет очередная беседа протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья, из его авторского радиоцикла «Образ жизни».
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM.
Дорогие братья и сестры, фестиваль наш уже на пороге, очередной международный фестиваль телепрограмм и кино, и у него много, я бы сказала, добрых гениев. И вот один из них много-много лет с нами уже, Татьяна Мальцева, член отборочной комиссии фестиваля. И, в общем, за все, куда пошлют, что называется. Все, мы подхватываем любую нужду, которая есть, не глядя на ту должность, которую занимаем. Мы служим нашему любимому многолетнему фестивалю. Татьяна, рада слышать вас.
Добрый день, я рада слышать вас всех. И я передаю огромный поклон от всех людей, которые празднуют Рождество за Уралом. Сибирь, Урал, то есть вот от всех, кто чувствует эти праздничные дни. Поэтому поздравляю вас всех с Рождеством Христовым, с новолетием, ну и с Богоявлением, то есть Крещением Господним. Вот поэтому наш фестиваль вот такой необычный. Что я могу еще сказать про наш фестиваль? Ну, он нынче, конечно, у нас еще пока не юбилейный, только 29-й. Но он очень необычный, потому что он, если можно так сказать, мистически связан с Домом кино, в котором мы проводим вот уже 18-й раз фестиваль. Дело в том, что, наверное, многие слышали, что Дом кино, который просуществовал уже длительное количество лет, известен всему миру, потому что это место, где существует Союз кинематографистов России, где всегда собираются самые известные кинематографисты нашего мира, да, в том числе, но и российские, где все великие наши актеры, режиссеры просто ходили по этому Дому кино, но вот пришли все-таки к решению, что его нужно закрыть, не просто закрыть, а его будут разрушать, и потом построить новое здание, наверное, более удобное, более вместительное, но нам всем вольно, потому что с этим много связано. И поэтому, наверное, вот это мистически перешло, как ни странно, на фильмы, которые к нам тоже были присланы. То есть мы в одной связке, мы духовно связаны.
Это правда, вот. Правда. Я тоже немножко с грустью узнала эту новость. Думаю, ну, может быть, он уже старенький и обветшавший. Но он такой, говоря нашим языком, намоленный, что, конечно, жалко будет с ним расставаться. Ну, что делать? Все в этом мире конечно.
Ну да, но вот именно такой посыл, вы знаете, все время вспоминаю вот эту фразу, в данном случае, по-моему, апостола Павла, «Поминайте наставники ваши». Вы знаете, вот это вот удивительно, потому что у нас как раз в нашем фестивале в этом вот просто несколько фильмов из когорты, когда мы вспоминаем людей очень нам дорогих. И в частности, как раз начну с фильма, который прислал наш постоянный автор Валерий Тимощенко из Краснодара, о нашем члене жюри фестиваля, об отце Викторе Салтыкове, который тоже ходил на эти сцены, говорил теплые слова. Многие, может, даже помнят его. Такой русский батюшка, крупный, красивый,
конечно,
добрый.
Конечно, помним. Он ведь и в фильмах снимался, да, у Валерия. Да, отец Иоаким.
Он был в фильмах как раз у Валерия Тимощенко. Они очень дружили. И вот фильм, который он в памяти батюшки, потому что батюшка незадолго до своей кончины принял постриг с именем Иоаким, он уже ушел от нас, и вот его память, Валерий сделал такой фильм удивительный, где он показал не только образ вот человека и священника, но, вы знаете, как бы связующее звено вообще всей вот этой вот нашей ушедшей уже теперь проходящей истории возрождения православия, вот эти 90-е годы начинающиеся, да, и вот до нынешнего дня, Вот один человек, как по его жизни прошло это возрождение от егеря в горах до священника в маленькой-маленькой деревушечке, которая называется Жарких, которая как бы заселена в Средней России, и до вот уже монашества, которое, конечно, это высший уже подвиг для любого верующего человека. И очень много открывается, и главное, что он соединяет свой все это нужно видеть. Это, конечно, такой подарок вот фестивалю, и вообще как подарок нам от Бога, от этого человека ушедшего уже. И вот как раз вот с него я начала, я говорю, что вот, вот прям параллельно вспоминается, что наши наставники, потому что второй фильм, который тоже был заявлен, это тоже многие, наверное, знают, отец Александр Агейкин, который тоже ушел во времена ковида, будучи молодым совершенно, был очень известен как настоятель, многие помнят уже, Илоховского собора Богоявленского. Был долгое время в храме Христа Спасителя диаконом, помнит его голос, непередаваемый голос, который просто пел не только вот здесь, даже на зарубежных сценах. И самое удивительное, что он оказался таким связующим звеном, когда наша церковь объединялась, наша зарубежная, наша российская церковь в 2007 году. Вот там говорят, что очень многие поверили почему-то именно тому, как вел себя именно вот в этот момент, именно тогда еще диакон. Диакон Александр Агейкин, он много сделал как бы для вот церковной жизни, для певческой как раз культуры. И что удивительно, тоже в фильме, а фильм сняла Ирма Камладзе, она снимала у нас фильм, вернее, она обдавала нам фильм про, если помните, Валерия Халилова, это был известный тоже очень музыкальный
дирижер, музыкант.
Да, военный дирижер, да. «Дирижер духа» фильм назывался, если вы помните. А вот сейчас она сделала этот фильм, потому что они очень дружили, и отец Александр как раз способствовал тому фильму. И вот сейчас как бы получается тоже, что вот фильм сделан вроде как по каким-то личным мотивам, но опять же вот это вот, сюда входит вся вот эта вот атмосфера вот этих годов, которые вот возрождение православия, все вот это вот второе крещение Руси, оно просто вот всплывает вот в этом голосе, в этой музыке. Там даже интервью отца Александра есть, которое он сделал перед своим уходом. Никто не знал, что он уйдет. Это буквально вот уже шла, по-моему, Страстная Седмица, ну или даже уже накануне Пасхи. И он говорит какие-то удивительные слова, ты смотришь на него, и ты не понимаешь, что через несколько дней его не будет. Вот вы знаете, вот это вот как-то тоже все задевает, потому что я потом перейду, наверное, к фильму очень важному, но просто вот через эти фильмы проходит какое-то основное понимание того, что такое духовное кино, которое вот наш фестиваль представляет.
Совершенно это... верно. Татьяна, а фильм этот называется «Отец Александр», а сказали, ли, Александр. Сказали ли мы с вами о фильме об отце Викторе? Название.
Фильм называется «Я хочу быть святым». Это строка из его стихов, оказывается, которые он тоже писал. То есть он был такой талантливый человек. «Я хочу быть святым», режиссер Валерий Тимощенко. Значит, отец Александр – это Ирма Камладзе. Дальше мне тоже хотелось бы упомянуть фильм, который снял член нашего жюри Александр Владимирович Богатырев. Он уже снял третий фильм об отце Наоми Баймородине, если тоже помните, такой архимандрит очень известный.
Конечно, есть, кто же не помнит, конечно, да, вся Россия.
И этот фильм называется «Дедушка», но он у нас не идет в конкурсной программе, потому что снял член жюри. То есть как бы такая ситуация немножко больная, но в данном случае люди все равно этот фильм увидят в разделе «Радонеж рекомендует».
Я думаю, что Александр Владимирович не обидится, мы же все знаем, какой он талантливый человек, писатель, сценарист.
Да, а фильм вот этот третий особенно удивителен тем, что он показывает, как, оказывается, отец Наум очень много ездил по Казахстану, то есть вот как раз по тем, как сейчас из-за рубежа у нас считается, дальнее, ближнее, и который любил эти места, и как он много привел людей там же, в тех местах, к вере, к Богу, и в принципе, как бы вот этот фильм, он даже, как бы, я не знаю, выделяется из предыдущих, потому что он тоже какой-то такой объемный, тоже какой-то очень многозначительный в смысле вот тем и смыслов, в общем, всего. И поэтому как вот это тоже из этой серии. Еще мне хотелось бы сказать, что у нас в телевизионной программе очень сложно себя разделять, потому что фильмы приводят равноценные, но мы иногда от того, что там, скажем, снимают на телестудии и так далее, немножко разделяем. И вот у нас в этом году пришло три серии из одного цикла из Беларуси. Называется этот цикл «За Пасху Отечества». И вот это тоже удивительно, потому что вообще, как бы нужно сказать, что упомяну, что наш фестиваль уже второй год проводится как раз в рамках международных рождественских образовательных чтений. И в этом году они идут, скажем так, под знаком 80-летия Великой Победы, памяти духовного поколения. И немножко предваряют как бы эти чтения, они начинаются чуть раньше. И вот, вы знаете, как раз по этой теме очень много фильмов, но почему я как бы сейчас упомянула именно о теме и об этом в связи с белорусами, потому что вот именно там три серии, тоже для нас совершенно закрытая история, которую они нам открывают, о том, как пастыри в Белоруссии, как они сражались в годы войны, очень много пастырей, которые, конечно же, были убиты фашистами, но самое главное, что там вся вот эта вот история их борьбы, она очень показана полно и объемно, и они как бы тоже вплетаются вот в это, опять же, поминайте наставники ваши уже в связи как раз с этой темой. И если говорить о том, что помимо вот как бы наших именно духовных вот таких тем, в фестивале же приходит еще очень хорошая профессиональная работа о людях, которые были глубоко верующими внутри. Вот, например, поразительный фильм, я думаю, что многих тоже поразит, наш постоянный автор Татьяна Скабарт. Она каждый раз снимает фильмы, которые тоже вот просто как жемчужинка. И в этот раз она сняла фильм об Николае Буховиче. Фильм называется «Николай Бухович. За амальгамой бытия». Это фильм о документалисте, режиссере из бывшего Ленинграда, потому что он в те годы жил и ушел тогда еще. Вот что самое удивительное, то есть человек, который пришел в документалистику по зову души, хотя заканчивал как бы и пришел на Ленфильм, мог игровое кино снимать. Что удивительно, 70-е, 80-е годы, да, то есть как бы еще никто не говорит о царской семье полной силы. И вдруг я смотрю фильм и вижу, как помимо того, что у него настолько свои личные темы, которые многие не принимают, то есть это настолько просто тоже режиссер, документалист Глыба, у него проходит тема царской семьи очень лично. И вы понимаете, вот вдруг завязывается все опять же вот с нашей вот этой вот нашей темой совсем, потому что люди великие, люди очень тонкие, они не могли эти темы не затронуть. И поэтому вот как бы профессионал, существуя в атеистической стране, он все равно к каким-то темам подходит. И вот опять же не упомянешь, опять же наставник, потому что многие люди, которые там о нем говорят, мне говорят, это для нас наставник, такого больше не будет. Я хочу сказать, что вот когда я говорю о наставниках, и у меня перед глазами стоит вот этот наш дом кино, там же очень много актеров приходит на какие-то мероприятия. И я даже вот просто вижу Татьяну Самойлову в последние годы ее жизни. И поэтому у меня как бы вот это вот ощущение даже где-то связывается. Вот тоже она уже уходила. И вот это какое-то, с одной стороны, такое одиночество, потому что она была очень одиноким человеком. И в то же время такая глубина, потому что все помнят фильм «Летят журавли», что это, конечно, просто не просто классика. Это не просто классика, а это то, на чем наше кино, как бы корневые вот эти наши основы кино, на которых существует наше кино российское, и советское, и российское. Поэтому я как бы начала с этой темы, которая как бы вот прозвучала. Но я думаю, что все-таки, наверное, самый главный подарок нашему фестивалю духовному, это, конечно же, фильм Сергея Дебежева «Крест». Фильм наверняка будет очень спорным для зрителей, для членов жюри, потому что он не сюжетный. Мы сами знаем стилистику работы документалиста Сергея Дебежева. Но здесь вы понимаете, что самое интересное, если Соловки предыдущие, это благодать как бы самого места Соловков давала определенный как бы вот воздух, изображение этому фильму, то здесь режиссер уже берет самую главную, наверное, тему вообще для верующего человека – это крест. Что значит для нас крест? Это наш основной символ. Крест – это символ нашего спасения. Он берет очень трудную тему и, соответственно, берет своеобразный такой стиль, киноязык изображения. Но вы понимаете, вот можно по-разному сказать, повествовательный, поэтический, изобразительный, конечно, в первую очередь. То есть, но самое главное, он вдруг берет и нам показывает, как нужно духовно воспринимать духовное кино. То есть это кино, в которое нужно всматриваться, его нужно смотреть духовным зрением. Это фильм, который с первого раза, может быть, не воспримешь как надо. Нужно не один раз смотреть, всматриваться, вслушиваться, чтобы понять вот все, что там заложено. И вот эта сила как бы не как в Евангелии, как, наверное, в апостольских чтениях, когда ты можешь много раз читать, и только что-то буквально в тебя западает единичное, все не может тебя как бы в тебя запасть. Вот вдруг вот в этом фильме оно проявилось. Поэтому очень как бы такой большой для нас дар, очень как бы для размышлений необычный фильм, но самое главное, что это да, это вот, ну это вот гимн как бы вот нашему духовной документалистике, то есть она должна быть такой, она должна быть не о плохом, не о чем-то таком, она должна быть именно духовном. И крест как связующий между земным и небесным, и значит духовным и человеческим. Поэтому Вот думаю, что обязательно все должны этот фильм увидеть, вот именно на этом фестивале нашем. Продолжу дальше. Значит, вот я как бы остановилась на этих фильмах. Так как у нас тема все-таки и рождественские чтения, фестиваль о войне, тоже удивительный фильм появился. Называется он «Вопреки войне». Фильм, который снят в Санкт-Петербурге, но он снят о блокадном Ленинграде. Водится параллель с Мариуполем. Связующее звено – это вот вагончик трамвая, который идет и позванивает, позвякивает, как он ходил тогда в 40-е годы. И герои, которые еще существуют и живут из тех блокадных лет, и герои из Мариуполя, которые рассказывают, что с ними происходило, что они переживали. Один к одному. Вот этот фашизм, который он, вот мы сами понимаем, что это фашизм, этот фильм стал каким-то вот таким связующим звеном и очень таким, очень тонким, очень таким лиричным, потому что когда героиня из Мариуполя, девочка молоденькая, студентка театрального вуза, читает стихи Ольги Бергольц, она читает стихи о том, что происходит как бы в те 40-е годы, на упоминанием как раз именно о Востоке, о Донбассе. И Донбасс уже в наше время, который переживает то, что переживал Ленинград. Это, конечно, смотреть и слушать как без слез уже невозможно, потому что это вот о главном. Поэтому у нас эти фильмы на тему войны есть. И то же самое, допустим, у нас в ТВ-конкурсе вот фильм «Июньская полынь». Тоже удивительный фильм о герое, который, будучи мальчиком, пережил вот это вот в Калужской области пришествие фашистов, который все это пережил, сохранил в себе силу духа и уже дожил вот до наших времен. И все это рассказывается в такой, причем, как бы полудокументалистической, полуигровой форме. Это тоже удивительный рассказ о войне. Поэтому вот такие фильмы, они подтверждают, что эта тема для нас очень важна. Или, допустим, фильм из Ярославля Елена Лобачева-Дворецкая, у нас постоянно автор раньше была. «Тойшей жизни нити не бывает». Тоже фильм о людях, которые в Ярославле были из Ленинграда высланы, вот эти вот дети, которые выросли там, которые пришли, ну, к смыслу жизни, там девочка обрела смысл искусства, и вот тоже воспоминания об этом, и вот это тоже уже перебрасывается в нашу жизнь, эти люди еще живы, то есть люди, прошедшие вот эту блокадную жизнь. Что нужно сказать еще дальше? Значит, мы очень рады, что у нас тема домомучеников, она никогда не иссякает. И вот на этом фестивале, опять же, я считаю, тоже большой подарок, Наталья Гугуева, которая уже не один фильм сняла, в предыдущих фестивальных фильмах были, а этот фильм называется «Верные». Насколько мне известно, он тоже как бы уже вокруг обсуждается, и уже какие-то споры возникают. «Верные» – это те люди, 43 человека, которые поехали за царской семьей на Голгофу, то есть туда, куда царскую семью сослали, Тобольск, Екатеринбург, и никто из них не выжил. И вот здесь удивительная история этих людей через их потомков, через внуков, правнуков. Вы знаете, это просто какой-то такой переворот, вот, честно говоря, в сознании, в голове, потому что, ну, мы помним ту фразу царя Николая о том, что вот о предательстве, да, об одиночестве, и вдруг мы видим, как простые матросы, Нагорный и Сиднев, да, допустим, которые поехали, которые тоже были расстреляны, там поехали графы, поехали князья, поехала графиня тоже Гендрикова. Как они все пострадали? Страшно, страшно пострадали. Но как они поехали за царем, как они были преданные. И вот это вот фильм именно об этом, о том, что вот эти новомочники, они показывают нам пример в наше время уже, потому что тоже мы живем, у нас испытания уже как бы близко подошли, мы все в этом испытании живем. И вот о том, как быть верными Богу, верными, в данном случае царю, и верными вообще людям близким, это вот настолько важно, и поэтому вот этот вот фильм, он какой-то тоже вот совершенно такой, ну, я говорю, переворачивающий сознание, то есть его нужно обязательно посмотреть. А к нему бы я добавила еще тоже фильмы о новомучениках, например, режиссер такая Екатерина Орловская дала два фильма, мы тоже как бы разделили их по программам. Первый фильм о новомученице Татьяне Гримбальд. То есть фильм называется «Мне бы жизнь за тебя положить». Мученица Татьяна Гримбальд. Она сейчас уже очень тоже известна. И вот, вы знаете, тоже удивительно. То есть вот совершенно обычная девочка из Томской губернии, еще в те времена родившаяся. Девочка, которая писала стихи, но которая жизнь свою положила для ближних, послужить не только Богу, но ради ближних, которая шла в тюрьмы, которая не остановилась, помогала священству. И вот, вы знаете, а расстреляна была она в Бутово. И вот это вот как бы опять же для нас подсказка такая, ну как нам жить-то? Ну смысл жизни, ведь он все время должен быть понятен человеку. Вот, вот эти ступенечки вот этой жизни, вот этого подвига ежедневного, который вот каждый для нас должен пройти, вот эти новомученики, которые, во-первых, они нас укрепляют, потому что эта кровь мученическая, она несуществуема, но они плюс ко всему и пример подают. Там, например, удивительно, что ее стихи уже читают семинаристы Троицы Сергиевой Лаври, то есть они уже как бы и тропари поют. И они читают стихи с таким смыслом, то есть они понимают, что они читают, потому что это через века уже проходит. Это был 20 век, мы уже живем в 21 веке. И точно так же второй фильм этого же режиссера Екатерины Орловской тоже поразительный. Это фильм про священномученика Романа Медведя. Вы понимаете, вот тоже называется он «Священный исповедник Роман Медведь». Стремится непрерывно к совершенству. Его мощи, кстати, существуют у нас в Москве. Этот храм, да, вот сейчас точно не скажу, но там его мощи. Это кто захочет, может посмотреть. Так вот, тоже удивительно, священный исповедник, который начинал служить среди матросов, который пытался в армии и во флоте навести порядок духовный вот накануне революции. И вы знаете, тоже открывается много вещей того, как вообще приходится сталкиваться не только священству, но и вообще людям верующим, с тем, как вообще дисциплина существования, а она должна быть для своего спасения, как она, оказывается, ее сложно выстраивать, и как вообще все потом существует, когда начинается вот этот обвал в виде революции, как все смешивается, но самое главное это остается. И вот это вот его стремление к совершенству, своим путем идущее, вот это стремление священного исповедника отца Романа, оно тоже поражает, потому что внимательно вчитываясь то, что, может быть, существует, но и в данном случае вслушиваясь то, что говорят его предок, потомок вернее, что говорят о нем другие, то есть что он сам говорил, вот это, в это вслушиваясь, мы начинаем понимать какие-то духовные вещи, открывать для себя. То есть мы должны все время свое зрение, свой слух настраивать на чтение и на слышание евангельского слова, где бы оно ни было, в данном случае через эти фильмы. Поэтому вот этот фильм, как бы он тоже из этого разряда. И сюда же я бы добавила еще фильм тоже о новомученике Петр Крестов, «Сохраняйте себя в любви Божией». Это фильм, который у нас из региона. То есть это в данном случае фильм из москвичи, там создают, там питерцы, регион. Причем самое интересное, что, как всегда, из региона приходит очень много интересного. Но это об этом, может быть, потом как бы еще поговорим дальше. Вот я как раз говорю дальше о теме новомучеников. Ну и что удивительно, что у нас, конечно, каждый год присутствуют фильмы, конечно же, из дальнего и ближнего зарубежья. И вот в этом году у нас два фильма, один из Болгарии, другой из Сербии. Первый фильм из Болгарии, режиссер Владимир Штирянов. Этот фильм называется «Спаситель». Вот такое название, как бы общее, казалось бы. Но фильм тоже, опять же, к нашей теме, он о Великой Отечественной войне с нашей стороны, о Второй мировой. Он говорит о болгарском полковнике Светане. Светане, да, полковнике Мундриеве, да, Мундриев, я правильно произношу, который в непростые времена в Болгарии, которая была под фашистами от начала до конца, сумел спасти больше тысячи евреев болгарских. Это целая история вот этого спасения, когда человек, ну это надо видеть, это как бы вопрос Европы, там проблем много с европейских, но вот эта проблема, когда один человек, оказывается, может сделать очень много для спасения других, это, в принципе, как бы тема такая тоже очень важная. Причем герой такой получился у них сначала, и даже суд был над ним творился, а потом его все-таки как бы оправдали. Но вот эта вот тема одного воина в поле, в данном случае с болгарской стороны, она как бы тоже была очень важна. Второй фильм, он как бы не имеет отношения к военной теме, это сербский фильм о писателе. Но писатель тоже очень был интересный. Он был и диссидент Джура Дамьяновича, он был диссидент, одновременно патриот. То есть такой символ своего времени. Поэтому хочу сказать, что Болгария, Сербия, они нас не забывают. То есть вот приходят фильмы. Причем у нас еще и в Сербии есть другие фильмы, которые сняты уже о наших. Вот в частности, например, фильм снят о нашем тоже ушедшем архидиаконе Леодоре, если кто помнит, был такой в Оптиной пустыне. То есть фильм, который вот его называли Ава Леодор, потому что был диакон. Но он был настолько отцом для всех прихожан, которые приходили к нему, то есть это был, ну, это был пастырь.
А, вот, это Юлий Жунич фильм, наверное, да?
Юлий Жунич, да-да-да, фильм именно о Леодоре, сейчас называется так, Ава Леодор. Вот, переходим дальше. На чем бы хотелось еще остановиться? А, так вот, я заговорила о ближнем зарубежье, это у нас Кыргызстан, Армения. Вы знаете, как ни странно, люди, которые вот герои этих фильмов, в частности, вот из Кыргызстана фильм, который «Медик» называется, о 22-летнем враче, который просто вот у себя в дальних этих самых, это улами не назовешь, это просто разбросанные какие-то вот такие вот селения, где он просто вот молодой врач работает и добирается каждый раз через эти горы. Вы знаете, что меня поразило? Будет еще один фильм, который сняла режиссер наша русская Татьяна Соболева, но это он агается в Дагестане. И что меня поразило, то, что вот это так вплетено в нашу в российскую историю. Вот этот медик и вот тот герой главный, как бы, ну не совсем главный, это герой, сын главной героини в фильме, который против ветра, они оба уходят на войну, видимо, и оба погибают на СПО, потому что в титрах они идут уже как ушедшие. Это может быть как бы мой домысел, там не говорится, но в первом случае лица памяти этого, в другом говорит, а тот уже второй точно уходит на СПО. В данном случае как бы мы видим тоже героев, которые берут на себя какое-то бремя тяжелое, вот, и в итоге они уже какой-то подводят итог своей жизни. Вот понимаете, я сейчас, наверное, говорю какие-то вещи немножко такие грустные, о каких-то подведении итогов. Ну вот оно почему-то так перекликается. Начинаешь говорить об одном фильме, он переходит в другой. Поэтому, наверное, я хочу сказать сейчас в данном случае еще тогда о фильмах, которые, опять же, сюда немножечко подойдут под эту тему. Это у нас, опять же, Валерий Тимощенко и из Краснодара уже в последний момент прислал фильм, называется «Сестры Мироносицы». Это, да, это о монастыре, о монахинях именно в Краснодаре, которые тоже пережили вот эти годы репрессии, разрушенные монастыри, но как сейчас потихоньку все это возрождается. Фильм называется «Сестры Мироносицы». А другой фильм у нас «Блаженный старец из схемонахини Ольга Лушкина». Это режиссер Лариса Денисенко. И если кто читает, знает нашу историю, ее ставят вровень с матушкой Матронушкой. Они жили в одно время. Они жили в одно время, они спасали Москву. Они обходили ее молитвенно, матушка Матронушка, будучи слепой, лежащей, молитвенно, значит, вот, находясь у себя дома на постельке. Хотя, вы знаете, она побывала во всех концах Москвы и Подмосковья. Когда немцы подошли к Дмитрову, она была ближе как раз тоже туда, к ним. Они молились за Москву. И вот старица Ольга, схемонахи Ольга, про нее, как бы, я не знаю, миф или нет, говорят, что даже она вот как раз была в том самолете, в котором две монахини облетали вместе с священниками. На самолете с иконой облетали Москву, то есть они ограждали ее вот именно от фашистов. И вот сейчас для ее прославления снят фильм, чтобы вот все ее подвиги тоже, то есть, в принципе, все ее уже все чудеса, которые происходят в ее могилке, вот это все тоже как бы для ее прославления. Поэтому такие фильмы, когда появляются на фестивале у нас, это, конечно, тоже событие, потому что это, во-первых, это люди, которые видят, они на самом деле будут больше молиться об этих наставников духовных, но плюс ко всему это идет к прославлению. И вот, кстати, тоже у нас всегда в этом смысле нас регионы радуют. Я всегда как бы рада региону, в частности, Псково-Печерский монастырь. И вот они тоже нам присылают фильмы как раз именно тоже о каких-то вот таких подвижниках. В частности, Марина Михайлова выслала фильм, который называется «Где правда». В этом фильме она говорит об отце Никите, монахе Никите, который является вот в фильме «Крест» у Сергея Дебежева главным как героем. Это иконописец, который прошел тоже свой путь, и он как раз очень много говорит о спасении, о кресте. Вот какие-то вот такие пересечения удивительные вот во всех фильмах, которые нам посылают, и как бы вот в самой теме, которая, видимо, просто вот она в воздухе висит, и мы все это просто воспринимаем и понимаем. Поэтому это вот такие вот интересные пересечения. Что мне хочется сказать еще по основной программе. И вот, кстати, да, вот если говорить тоже о теме войны и о теме как бы регионов, которые присылают нам хорошее кино, фильм о Михаиле Пришвине. Фильм снят в Тюмени, потому что, оказывается, Михаил Пришвин долгое время жил в Тюмени у своего дяди. И вот истории его как бы возрастания духовного и вот его жизни снято совершенно тоже как-то удивительно проникновенно. Фильм называется «Я жил, как писал, и писал, как жил». Сняла Нелита Волкина, наш постоянный тоже автор из Тюмени. Вы понимаете, вот тоже вот разговор как раз о писателе перекликается с историей, с темой его духовного как будто возрастания. И все это входит как бы вот в одну вот такую когорту. А если опять же говорить об ушедших, потому что ну, нам понятно, что мы очень часто говорим уже о многих героях, нашего кино или литературы, которые, конечно, уже сформировались и ушли как бы вот в вечность, но для нас они живы. Это фильм, например, который снял режиссер Андрей Судиловский, называется он «Бунин», об Иване Алексеевиче Бунине. Вы знаете, тоже вот неожиданный взгляд на как бы нам известного литератора. Там очень много времени уделяется вот именно кадрам, когда ему вручают Нобелевскую премию. Его размышления о вере, которые нас как бы немножко так коробят, когда он там сравнивает вот как бы нашу веру, говорит, она не радостная и так далее. Но вот приходит фашист в Париж. Что происходит? Жизнь под фашистами. Затем полное признание в радости победы Советского Союза и тем самым полное отлучение от этого союза писателей русских, которые за границей. Одиночество, бедность, но вдруг понимание. Россия, которая никуда не уходила, написаны вот те самые темные аллеи, которые с нами всегда как бы останутся, вот эта вот любовь к России. И уход уже с пониманием, полным пониманием, что такое вера, что такое Россия. И вот этот фильм как бы тоже, вот вы понимаете, вот что всегда хорошо в наших авторах, что там нет вот этой прямолинейности, там всегда берется все, что было в человеке, все, что в нем борется, все, что в нем живет. И оно всегда дает вот этот плод, который остается как раз именно для нас, для читателя, для тех, кто смотрит, то, что остается вечность.
В эфире радиостанция «Радонеж».
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Ну что же, здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Благословите, батюшка.
Бог благословит, Бог благословит. Ну что же, давайте вот я сейчас отвечу, попытаюсь на письмо, которое мне пришло. Это пишет Кирилл. Хоть он написал уже давно, но уж прошу прощения, Кирилл, что я задержался.
Мне кажется, батюшка, вот наши предыдущие с вами передачи, они тоже были в русле вот этой темы и частичного ответа, но тут
да,
уже прямо можно да, предметно ответить да, человеку.
Ну давайте попробуем. Дорогой батюшка, вы же умный и честный человек, это чувствуется. Да на Радонеже нет других, слава Богу. Во многом вы правы, но не поспорить же с тем, что в годы нашей с вами молодости еще раньше... После войны было чувство общности народа-победителя зла. Было мы, а сейчас я и они. И даже церковь не может пока это переломить. Раньше мы многое делали на приходе сообща, а теперь состарились, что ли. После службы спешишь домой, а молодежь этого чувства общего дела не имеет. На готовое в паломничество вместе съездить в Боровск, Новый Иерусалим, народу на автобус не набирается. Все разобщены. И осмыслить не успеваешь всякие перемены в жизни. Как вы же опять что-то другое на повестке. Мир, как белка в колесе, бессмысленно бежит. Она-то хоть тренируется, а мы тратим на это последние силы. Вот боюсь, что уже этого не переменить, не ощутить себя одним народом, с одной главной идеей. У двух человек три мнения, и те меняются. Это явно перед концом света. Враг нас крутит так, что голова закружилась, и уже не различишь, где право, где лево. Ну что же, дорогой Кирилл, да, ну, вы знаете что, в годы нашей с вами молодости и еще раньше, после войны, ну да, было чувство общности народа-победителя.
Только часть этого народа в лагерях страдала, а часть... Ну, да. Простите, батюшка, я тут влезаю не по чину.
Это очень важно, знаете, матушка, иногда направить мысли, потому что сейчас я не знал, откуда начать, а вот это, наверное, да. Вот это то, наверное, что здесь и надо сказать. Действительно. Люди одни строили, а другие в это время умирали. Умирали не потому, что они были больны или что они были преступниками, а умирали просто потому. Я бы мог сказать об этом, но это требует долгого, длительного разговора. По моему убеждению, это дело религиозное. Вот эти наши все лагеря, все эти наши враги народа. Это непонятное для, на первый взгляд, вот бесконечное какое-то мучение огромного количества людей, которое должно было быть в государстве. Можно сказать, что да, иначе нельзя было, надо было вот так. А вот я помню, я ведь уже очень давно, с юности, я не могу сейчас вспомнить, откуда это, с чего это я занялся этой темой, и откуда она у меня появилась в моей жизни, в моих рассуждениях, но я часто беседовал со взрослыми, особенно на работе, когда я в юности работал, это был конструкторский отдел, я был там чертежник, копировщик, там тоже интеллигентные такие люди были, не тоже, а я-то, какой я интеллигентный человек, а вот там были интеллигентные люди, инженеры, и вот с ними, когда говорили мы на эту тему, там у нас еще один молодой человек, когда мы с ними говорили, они говорили, да, так надо было, понимаете, вот именно такой интонацией, так надо было, вот такой приглушенным голосом, вот это так надо было, оно ничего не объясняет, почему надо, почему, а вот надо. И в то же время оно объясняет очень многое. Это именно религиозный подход к миру, к жизни, к строению государства. Но эта религия, эта религиозность, она не христианская. Она требует жертв, непрерывных жертв. И вот если вот так посмотреть на эту историю всего большевистского нашего советской власти, мы увидим, что... Начиная с самых первых, даже я вам скажу, даже это еще до того, что как они пришли к власти, эти люди, и тогда им нужны были непрерывные жертвы. Жертвы со стороны тех людей, которые защищали государство, закон, порядок. И жертвы собственные, они, это им тоже очень надо было. Они считали, что вот красное знамя, это вот кровь этих жертв, их соратников, которые вот на этом знамени показывает, что они готовы пожертвовать всем и жизнью своей. А вот насколько я помню, если я не ошибаюсь, по-моему, это Филарет Московский. Вот он сказал, дословно я не смогу это процитировать, но он сказал так, что многие сейчас оправдывают свои поступки, свои дела благом народа, а того не понимают, что для такого огромного идола никаких жертв не хватит. И вот он очень точно это сказал. Это вот очень точно. Он увидел, что это именно это идолослужение, это языческая страшная какая-то религия, которая не называет себя, не называет. Она прикидывается какой-то наукой. Помните, учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Это же, ну, это смешно. Всесильно, потому что верно. А почему оно верно? Так вот, эта вот идеология, она требовала непрерывных жертв. И жертвы эти поставлялись органами специальными, которые были на то поставлены. Когда война с буржуями была, там с белогвардейцами, гражданская война, кровь лилась буржуев и белогвардейцев. Потом, когда началось раскулачивание, полилась кровь кулаков. И с самого начала, и по всю историю этой советской власти, лилась кровь священников и всех верующих людей, монахов, монашек, всех верующих, то и крестные ходы расстреливались. И священники обвинялись в контрреволюции, просто расстреливались или гноились где-то насмерть, их убивали где-то на лесоповалах, в каких-то карьерах. От голода они умирали, забитые, ограбленные уголовниками, по-всякому. Но кровь должна была литься непрерывно. А когда когда эта кровь, она уже иссякала, потому что уже ни белогвардейцев, ни кулаков уже почти не стало. Они стали убивать себя, друг друга. И обвиняли самых верных своих соратников тем, в том, что они контрреволюционеры и враги народа. Это я просто, простите, я, дорогой Кирилл, уклонился от немножечко, от, по видимости, от вашего вопроса. Я просто хотел вот сделать такое объяснение о жертвах.
Видимо, человек не молодой, этот Кирилл, раз да. Он говорит о нашей молодости. Столько сейчас можно читать, какая общность. Я вот сейчас читаю «Год великого перелома» Василия Белова. Я только добралась до него, хотя давно надо было прочесть. Это же кровь стынет в жилах. Надо просто читать, смотреть, какое там мы вместе. Это мало того, что убивали друг друга, так они еще, можно сказать, растляли, как вот они из человека сделали палача.
Вы знаете что? Большое спасибо, матушка. Вы очень верно ответили. Сказали, потому что, да, мы должны обратить внимание на то, что наша вся советская политическая, общественная, идеологическая система, она являлась машиной принесения в жертву человека. Вот, по видимости, мы приносили в жертву, не мы, вернее, простите уж, конечно, это советская система, она приносила в жертву кому-то или чему-то, какой-то силе, которая не называла себя, она приносила в жертву, по видимости, вот тех людей, которые погибали в расстрелах, в лагерях, на лесоповалах. Но дело все в том, что и все остальные люди, которые в это число не попали, они были тоже жертвами этой системы. Они убивались ею религиозно, духовно, душевно. Они убивались ложью. Они убивались необходимостью все время поддерживать, публично поддерживать на многих собраниях, на митингах, публично поддерживать политику, которую проводила эта система. А я знаю прекрасно, я помню это, может быть, и вы тоже помните, что одно люди говорили на митингах и на всяких, да, собраниях, а другое говорили совершенно на кухнях. То есть это была жизнь во лжи. Вот почему еще раз обращу ваше внимание на то, что Солженицын, он очень точно сформулировал, что можно противопоставить вот этой страшной системе. Он сказал, жизнь не по лжи, потому что вся эта система, она была построена на лжи. Она называла себя научной системой, научной построена, а никакой науки здесь не было. Мы знаем, как она относилась к науке, как самые лучшие, гениальные ученые, они были репрессированы, их оболгали, заставили их замолчать, а потом просто уничтожили, начиная с Вавиловым и с другими многими людьми, которые просто сгинули в этих лагерях, страшно. А другие люди, которые с ним рядом были, другие эти ученые, они молчали. Они на собраниях поднимали руки и голосовали за репрессии. А многие люди, которые в технической части работали, на эту же систему работали. Казалось бы, вот их-то поддержать. Нет. И их репрессировали. И их уничтожали. Как Лангемак, который создал «Катюшу», ту самую машину, то самое орудие, которым мы гордимся и хвалимся, и говорим, вот «Катюша» наша, как вот как они задали перцу немцам.
Оружие, да, победы.
Так вот, создатель этого оружия, он был расстрелян, как враг народа. А Королёв, который является гордостью нашей науки, нашей техники, космических всех их успехов, так он едва не погиб там. Он был доходяга, его едва вытащили, туда его там сослали на какой-то страшной работы. Ему разбили челюсть, сломали в нескольких местах, его наследствие били, пытали. Ему разбили челюсть, и потом, спустя много лет, именно вот то, что это ему это сломали эту челюсть, из-за этого он и умер, потому что врачи не смогли вставить в рот ему, я не знаю, как это называется, для того, чтобы он дышал. Ему стало плохо, и ему не смогли вставить в рот, и он умер от этого. Я могу привести, наверное, если... Да что я? Вот правильно Антонина Александровна сказала, ну, возьмите книги, ну, почитайте, что происходило в советской власти в этой. Как уничтожали лучших людей, самых талантливых, самых способных. А что делала эта система с крестьянами? Ведь кто такие кулаки? Это же люди, которые самые энергичные, самые предприимчивые, самые работящие. Это хорошие, крепкие семьи, которые работали и у которых был хлеб, и которые обеспечивали себя и могли действительно другим работников себе нанять. Но их называли кулаками. Таких работников нанять, даже о чем я говорю.
То есть там они работу другим давали людям.
Даже о чем я говорю, матушка. Просто лошадь есть у крестьян. Кулак, понимаете? Но это же вообще невозможно. Это же что же такое? Это знаете что? Это селекция. Это селекция народа, при которой уничтожаются все живое. Вот ты как поднял голову из общей массы, ты посмотрел чуть дальше, тебе раз, и тебе голову отсекли. Рядом какой-то человек более внимательный посмотрел, его раз, и опять голову отсекли. То же самое. То есть это селекция народа, отрицательная селекция. То есть это уничтожение практически народа, начиная с того, что сделал Ленин в свое время, как эти философские пароходы отправил туда, на Запад. То есть каких-то ученых.
Спасибо, философов. Не потопили хоть и то. Спасибо.
Да. Ну, а многих философов, ученых туда отправил просто. Они нам не нужны, и не нужны этому народу. Этому народу уже этого не надо. Этому уже не пригодится. А то же самое, как офицеров, молодых людей, здоровых, энергичных людей, которые остались там в Крыму, которые были готовы уже сотрудничать с этой властью, которые просто хотели, чтобы их дали им возможность работать. И всех просто уничтожили. И что же это такое? Видите, какая вещь. Я вам скажу, что вот сейчас у нас мученики, новомученики, мы их прославили. Огромное количество их. Десятки тысяч.
Еще больше не знаем.
Да, но на самом-то деле, я и хочу сказать, их прославленных этих людей, это десятки тысяч. Это епископы, священники, монахи, простые верующие, простые крестьяне, простые рабочие, инженеры, огромное количество этих людей, они не прославлены. Но они тоже мученики. Я вам скажу просто, я вот пришел в последнее время, я просто как сформулировал для себя, что вообще все люди, жившие при советской власти, это мученики. Мученики. Даже я вам скажу, знаете что, может кто-то со мной не согласится, но даже те люди, которые мучили вот эти палачи, вот эти, можно сказать, выродки, вот эти, которые, может, упивались кровью этой, понимаете, и они мученики, потому что изначально их обманули, их, может быть, кого-то просто обманули, кого-то запугали, кого-то купили, но души их, они изнасилованы вот этим врагом рода человеческого.
Погубили.
Погубили, конечно. Весь народ. И вот то, что мы с вами сейчас об этом говорим, это лишнее свидетельство того, что мы все с вами, мы мученики, потому что мы до сих пор не можем разобраться, в своей душе не можем разобраться, а нас все время сбивает это воспоминание сладкие вот об этой советской жизни, о бесплатном обучении, об этих бесплатные квартиры. И сколько я иногда приходится говорить, там в интернете бывает какая-то беседа, говоришь вот об этом, о советской власти, о том, отвечают, ах, вот как. Вы, значит, жили при советской власти. Вы пользовались бесплатным обучением, бесплатной медициной. Вы жили бесплатно данной вам квартире, да, вам данной, и вы хулите эту власть. Я говорю о крови, я говорю об убитых людях, об изнасилованных душах, обманутых, погибших душах, без церкви, без веры, без Христа. Я говорил об этом.
Что неизмеримо важнее всяких квартир, да, и всего прочего.
Да, а они мне о квартире, о медицине. Это важно, да. И квартира, и медицина важна. Но если за это от меня требуют душу мою отдать, я не отдам. Я не знаю, что я буду делать. Я не знаю, как я буду жить без квартиры. Я не знаю, как я без медицины этой, без таблеток этих проживу. Но я знаю, что если вот у меня потребуется душу мою отдать за это, я не отдам. И вот если об этом подумать, понимаете, если вот об этом подумать, то здесь отступают на другой план, понимаете, всю общность. общность, в которой вы жалеете, я понимаю вас. Я вас понимаю. Действительно, очень, ну, больно, когда ты не можешь найти близкого тебе человека, когда ты не можешь найти родственную душу вот среди близких, знакомых каких-то, с которым ты беседуешь о том, об этом. Вдруг доходит дело вот до какой-то ступени, вот до какого-то порога, и выясняется, что чужой человек, он думает совершенно по-другому. Он со мной не может он найти общего языка на это. Это очень печально, Но понимаете, в чем дело? Все-таки такое одиночество, оно лучше, чем единство во грехе. Вот все эти парады, все эти митинги, все эти собрания, где бесконечно одобрялись всякие карательные меры, расстрел врагов народа, изгнание Солженицына, изгнание поэтов, изгнание писателей, борьба с религией. Вот это единство. И приведи Господь такое единство больше, чтобы у нас было. А вообще, я вам скажу, конечно, к сожалению, я вижу, что мы все еще советские люди. Нам прежде всего, раньше, больше всего, нам именно дорого вот это, чтобы быть всем вместе, чтобы тереться друг о друга, чтобы локтями как бы прижиматься друг к другу, чтобы говорить в одно слово, а что мы говорим, это уже дело, значит, не такое важное, как бы. Нас это не очень-то и заботит. Главное, чтобы было единодушие. Ну ведь, понимаете, единодушие может быть преступление. А зачем вам это надо? Если вы пришли к истине, к христианской истине, разве вам этого так мало? Зачем вам нужно обязательно, чтобы быть едиными с теми людьми, которые знать не хотят истины, знать не хотят, что Бог есть любовь, а не ненависть, что Бог есть жизнь, а не смерть врагам народа. Понимаете? Вот о чем вы должны подумать, дорогие друзья и дорогой брат во Христе Кирилл. Вот о чем подумать надо. А мы с вами вот до сих пор, я и сам, понимаете, иногда я себя ловлю на том и на другом, я чувствую, я вижу, что ага, это вот у меня еще с того времени, да. А с этим надо, разобраться надо, с этим надо как-то побороться, чтобы от этого, чтобы это больше не влезало в мою жизнь, потому что это, ну, не от Христа идет, не от Христа, а с другой стороны. Так что вот, дорогой брат во Христе, что я могу вам сказать на это? И вот отсюда, дорогой Кирилл, вот оно и идет, разобщение. Мы с вами говорим о единстве, а ведь по сути дела, вот правильно матушка Антонина сказала, а какое же единство? Один в лагере, другого расстреляли, а третий живет себе дома и думает, что, ну, органы знают, наверное, значит, это враг народа был. Я как-то рассказывал здесь о том, что у нас с мамой была знакомая, а она в НКВД работала. Ну, там бухгалтером, по-моему, кем-то. Ну, там все в НКВД, у них все равно красивая форма такая, погоны золотые. Хоть и бухгалтер, я видел фотографию, она в форме, очень красиво. И у нас дома лежали эти погоны золотые. Она у нас умерла дома. Но у нее рак был, у нее не было родных. Вот она у нас умерла дома. Мама ее взяла к себе. Так вот, она рассказывала. Говорит, приходишь на работу, а все нормально на своих местах, а в кабинете там Ивана Ивановича, например, военные, несколько военных с револьверами, что-то там копается в бумагах. Потом покопались в бумагах, и смотрим, повели Ивана Ивановича по коридору. Он руками штаны придерживает, у него ремень отобрали. Позади него два человека с револьверами, и с ним никто не здоровается. Вот из тех людей, его сотрудников, знакомых, там Иван Иванович, здравствуйте. А здесь никто с ним не здоровается, даже и не видит его, проходя мимо. Вот вам единство. Вот так вот, вот такое единство мы хотим, чтобы оно опять у нас было. Ну, если мы очень хотим этого, у нас оно будет, действительно. Но не приведи Господь. не приведи Господь. Потому что такое единство – это хуже, хуже любой одиночной камеры. Потому что как же это? Что же это за жизнь такая? Вот так вот. Ну, и вы сами, я думаю, понимаете, что ж мне вам объяснять. Вот, и так ведь везде, так ведь везде. Во всех, вот что я говорил вам, там, на любом собрании одного человека там выгнать из страны, уже тогда, когда у нас не расстреливали, там, а при позднейшей советской власти, а просто выгоняли из страны, и все. Какому там, вот против антисоветчину, там он пишет. Это еще надо доказать, что он там пишет антисоветчину. А знаете, как есть, было такое выражение, что не читал, но осуждаю. Это когда Пастернака вот так вот тоже, поэта Бориса Пастернака вот так вот осуждали его за его роман.
И Солженицына также.
И Солженицына, да. Конечно, кто читал эти их романы, которые они написали? Да никто не читал. Но осуждали, а как же? И на всех собраниях все это подтверждали, да. Мы солидарны, мы поддерживаем партию и так далее. Какое же это единство? Неужели такого единства вы вспоминаете и жалеете о нем? Мы должны быть едины во Христе, дорогой Кирилл, во Христе. А что же, если, как вы говорите, что вот собираешь людей, собираешь и даром, и вообще ничего не надо, просто поезжайте, поедемте туда-то, они не едут. Ну, примите это как такое вот как данность. Господь сказал, малое стадо, малое. Так что, понимаете, если вы с кем-то в сотрудничестве, то есть я имею в виду на работе, сослуживцы, или там где-то в какой-то коллективе в одном, это еще не значит, что у нас у всех мы в едином духе находимся. Понимаете, может так быть, что бывает, вернее, так, что не только в каком-нибудь коллективе, где-нибудь там в бухгалтерии или где-то в каком-то институте, я не знаю, а бывает так, что даже и у престола, у Божьего престола в церкви, стоят несколько человек, а в одном духе они не находятся. К сожалению, бывает и так. Так что вот примите как, ну вот такая жизнь. Так создан человек, что он каждый сам за себя отвечает перед Богом. Не коллективно, а сам за себя. Потому что душа каждого человека будет призвана к Богу не целым митингом или собранием, а в одиночку. И каждый из нас ответит за свои собственные поступки, за свои собственные слова и дела. Так что вот, об этом надо думать, дорогие друзья, дорогой Кирилл. И это именно и добиваться всеми силами, чтобы твои слова и поступки были в Боге все, в Боге находились, чтобы ничего скверного, ничего противоположного у тебя не было. Но если мы будем стараться, Бог поможет. А там мы соединимся. Тогда, когда каждый из нас, если Бог даст нам быть, прийти в Царство Небесное, вот мы там и соединимся уже навсегда. А здесь все это дело временное, все дело неверное. Так что надо потерпеть. Потерпим, Бог терпел и нам велел. Бог терпеть велел не только болезни, скорби всякие, а и одиночество тоже. Бывает и так. Так что помогай вам Бог. Храни вас Господь и Божья Матерь, дорогие братья и сестры. Христос воскресе!